Приветствую, друзья, я Тимур Балымбетов, добро пожаловать на мой канал. Простите, что мы так давно с вами не виделись, возвращаемся и продолжаем обсуждать самые важные актуальные вещи прямо здесь, поэтому подписывайтесь. Вы много видели здесь у меня гостей, видели знаменитых, видели звездных, но сегодня у меня в гостях самые настоящие звезды, самые настоящие профессионалы и эксперты, и я думаю, что вы прямо сейчас, когда я назову их, согласитесь с этим, и сегодня будет невероятно, на мой взгляд, полезный для каждого из нас разговор, потому что у меня сегодня в гостях Алия Сыздыкбекова, судебный эксперт в области молекулярно-генетических исследований, и Тахир Халимназаров, независимый судебно-медицинский эксперт и супергерой. Добро пожаловать, да, с недавних пор. Я думаю, что, Тахир, благодаря и вашей работе тоже, теперь такое пристальное внимание и, наверное, вот такой прямо пик заинтересованности в работе судмедэксперта, в работе эксперта-генетика, который всегда задействован в очень сложных делах. Добро пожаловать и большое спасибо вам за ваше сегодняшнее участие. Спасибо. И согласие. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы чувствуете, что сейчас из-за дела Салтанат, из-за того, какую огласку оно получает, есть вот такой повышенный интерес к вам и к вашей работе, Алия?
Да, я чувствую. Сейчас, в принципе, даже знакомые, с которыми мы дружили со студенчества, у них начинают возникать вопросы. А ты тоже такой же эксперт после выступления Тахира? Да, защищаешь свои интересы в суде. То, что многие думают, что работа судебного эксперта ограничивается только работой в лаборатории и получением результата, выдачей заключения эксперта. Но это одна составляющая. Вторая составляющая — это также немаловажно психически быть устойчивым, чтобы достойно выступить в суде, потому что одна из сторон в нашей работе всегда недовольна результатами твоего исследования. И они, как правило, и подготавливаются, привлекают многих там независимых экспертов, зарубежных экспертов, чтобы показать в суде, что твоя экспертиза не соответствует действительности.
Ох, Алия, вы сейчас такую тему затронули, на которой мы должны остановиться. Вот это привлечение экспертов из других стран. Сейчас обязательно поговорим. Но я думаю, что, Тахир, однозначно из-за вашего блестящего выступления в суде, вот сейчас люди понимают, насколько это важно, насколько важно найти правильного профессионала, привлечь его. И то, что говорит Илья, профессионала, который сможет еще и отстоять результаты своей экспертизы.
Экспертами и при первом проведении экспертизы и вами в описательной части указано, что объем субдуральной гематомы составлял 230 миллилитров. Скажите, пожалуйста, для живого человека это значительный размер?
Это смертельный.
Это смертельный размер?
Конечно. Признаки, угрожающие жизни, начинаются от 50-60 миллилитров скопления крови, он уже вызывает реальную угрозу для жизни.
Даже при 50 вызывает реальную угрозу для жизни?
Конечно.
То есть 230 уже смертельный?
Да, это уже, как по описанию экспертов, от такого объема головной мозг сместился в другую сторону и придавился. Это сдавление головного мозга.
То есть сместился, его место заняла субдуральная гематома?
Да, объем кровоизлияния, скопление крови.
Объем субдуральной гематомы, скажите, пожалуйста, субдуральная гематома – это сгусток чего?
Крови.
Крови. То есть 230 миллилитров крови было обнаружено в голове?
Да.
Если проще говорить, не научным языком. Хорошо, скажите, пожалуйста, при проведении экспертизы сопровождалась ли выявленная Нукеновой закрытая черепно-мозговая травма угрожающим жизни состоянием, закономерно приводящим к наступлению смерти? Я про травму закрытой черепно-мозговую, именно травму головы говорю.
Конечно. Она поэтому и привела к наступлению смерти.
То есть она стоит в прямой причиной связи со смертью?
Конечно. Это установлено и при проведении первичной экспертизы, и нами дополнено.
Скажите мне, пожалуйста, не дай бог сейчас кому-то столкнуться с тем, что нужно привлекать экспертов вашего класса и вот вашей специализации. Но ведь я правильно понимаю, что система устроена так, что есть государственная экспертиза, а есть независимая экспертиза. И вот вы представители независимой экспертизы. Вообще как работать? Есть какой-то приоритет? Суд сначала просит гос, а потом только можно привлекать независимых? Как это работает?
Вот понимаете, вот этот процесс очень показал многие такие актуальные моменты именно в организации экспертной деятельности.
Пробелы, да, такие всякие?
Ну и да, и недостатки, да. Ну и правильное место, правильный выбор вот, показал этот процесс. Дело в том, что вот мы, в частности, в судебно-медицинской экспертизе, до 2015 года находились под ведомством Министерства здравоохранения. То есть это как отрасль медицины, соответственно, находилась под Министерством здравоохранения. Но с 2015 года по решению правительства, в общем, судебно-медицинскую экспертную службу передали под ведомство Министерства юстиции, чтобы это под, ну, чтобы объединить все экспертные учреждения под одно единственное управление, передали. И в тот же год, и в то же время Министерство юстиции начало выдавать государственные лицензии тем экспертам, которые бы хотели осуществлять экспертную деятельность самостоятельно.
И у вас они есть?
Да. И вот мы получили тогда лицензии, государственные лицензии. Ну, конечно, мы все, будучи уже проработав долгие годы в государственной системе судебной экспертизы, вот с 17 года, например, я ушел на самостоятельное плавание. То есть я работаю самостоятельно, независимо, судебно-медицинским экспертом, но в то же время такого отличия не должно было быть между государственным и независимым экспертом.
Независимым, о каком отличии вы говорите?
Да я вам сейчас скажу. Вначале был, ну, знаете, немножко не воспринимали ни органы, там, допустим, следствие, суд, суды, потому что все считали, что это частное. Но это само применение слова «частный эксперт», оно немножко некорректное и неправильное. Дело в том,
там
что
есть коннотация такая,
в законе указано, кто может проводить судебные экспертизы. Это эксперты органа судебной экспертизы, то есть государственные, и физические лица, осуществляющие экспертную деятельность на основании государственной лицензии.
Так.
Вот так гласит. Это лицо, которое осуществляет экспертизы на основании гослицензии. Все. Нигде частный... Ну, это уже чисто такое обывательское название,
да,
когда частные говорят. Но в то же время, как мы все знаем, любой эксперт, судебный эксперт, будучи, пусть он будет государственный эксперт, пусть он будет независимый, они все должны быть независимыми. То есть они должны... Нет, их деятельность, их выводы, результат работы не должен зависеть от внешнего влияния. То есть они должны быть независимыми. Но в то же время, когда мы начали работать экспертами на основании гослицензии, нас начали выделять понимание, что мы частные. Ну, пусть говорят частные, но на самом деле это такие же судебно-медицинские эксперты, потому что мы руководствуемся одними и теми же правилами, нормативно-правовыми документами и несем ту же ответственность перед законом за свою деятельность. То есть это у экспертов 420 статья Уголовного кодекса за ответственность за дачу заведомо ложного заключения. Это, то есть вот эти рычаги, механизмы, которые как бы гарантируют, что любой эксперт, выдавая заключение, он будет говорить правду и только правду. Вот в этом отличие. А так, это одна, цель у всех одна, провести экспертизу, установить истину, правду и оказать содействие органам следствия и суду при совершении правосудия, чтобы было все законно обосновано.
А скажите мне, пожалуйста, вообще много у нас независимых экспертов в стране? Ну, то есть это 10 человек, 20, это 100? Примерно есть какое-то у нас понимание? Сложно эту лицензию,
да, мы,
получить?
Смотрите, будучи осуществляя экспертную деятельность, это так не означает, что вот каждый независимый как хочет, так и он. Дело в том, что по закону, для того, чтобы он проводить судебные экспертизы, в том, он должен быть членом Республиканской палаты судебных экспертов Республики Казахстан. То есть мы все, будучи экспертами, проводя экспертизы, состоим членстве в этой республиканской палате, которая ведет координацию, оказывает помощь, практическую помощь, допустим, правовую помощь, то есть регулирует именно институт, то есть сообщество независимых экспертов. То есть палата. Мы все являемся членами. Не будучи членом этой палаты, мы не имеем права заниматься экспертной деятельностью. Ага. Мы можем просто как специалисты выступать, но как эксперты мы уже не можем. Поэтому мы все обязательно состоим в этой, членстве в этой палате.
Да. Ну, касательно вашего вопроса, в Алма-Ате по региону 50 экспертов. кто осуществляет деятельность на основании лицензии, да.
То есть они тоже являются членами?
Они все члены палаты. Без членства ты не можешь осуществлять судебно-экспертную деятельность. И единственное, я вот хотела бы добавить к Тахиру Альмединовичу словам по поводу вот частной, да, то, что понятие, оно действительно очень сильно мешало первое время развитию именно негосударственной экспертизы, потому что работая, мы все выходцы с госэкспертизы, да, работая в госэкспертизе, практически находясь там 24/7 из-за высоких нагрузок, да, получив лицензию, ну, мы думали, что вот эта вот нагрузка перейдет, и негосударственная экспертиза, она, в принципе, для этого и создавала, чтобы снять нагрузку с госсектора.
Да.
Да. Вот. И чтобы появилась альтернатива у людей, ведь и это как бы право каждой стороны, да, ходатайствовать о проведении экспертизы, и чтобы был такой выбор эксперта, именно к хорошему эксперту пойти, кому ты доверяешь. Но вот консервативное отношение судей, правоохранительных органов, да и вообще в целом населения,
недоверие,
да, у них такое бытовало мнение, что кто платит, тот заказывает музыку.
Ага.
Но мало кто знает, да, что ты несешь уголовную ответственность за это. Это во-первых. Во-вторых, это не такой большой круг людей, которые назначают экспертизу, да, и если эксперт, то он один раз, ну, как бы заморал свое имя, да, вот, это, в принципе, это перейдет информация.
Угу.
И поэтому, как бы, ради чего нам там морать свое имя, при условии, что мы столько лет учились этому, столько лет нарабатывали свою квалификацию, да, ты за год экспертом не станешь.
Угу.
Ты даже за 5 лет экспертом хорошим не станешь.
Ну, видимо, именно поэтому вот в этом громком деле привлекаются дополнительные мнения не из Казахстана, а из России, например, где такой ответственности по нашим законам, ну, это не эксперт, а специалист, да, по-моему, не будет нести, я правильно понимаю?
Да, ну, да, правильно.
Примерно такой ход мысли.
В принципе, конечно, есть и законы предусмотрены привлечение там иностранных специалистов, но это регламентируется все международными конвенциями, и это довольно-таки длительный процесс.
Ага.
Да, если бы все сделали по закону, может быть, где-то даже вот эти вот заключения, да, вот по делу Салтанат были бы где-то приняты, если я правильно понимаю, они не совсем законно были проведены.
Понятно.
Вот, но вот конкретно в наших кейсах, да, вот привлекают специалистов независимых, которые пишут рецензии, которые дают какие-то специализированные исследования, люди, которые не несут никакой ответственности. Их, они не подписываются ни под что. И, конечно, когда в судах бывает, что твой оппонент, он говорит, что московские эксперты дали хорошие заключения, которые идут в противовес вашему, но это не объективное мнение, когда человек не несет никакой ответственности. И когда изначально одна из сторон, заинтересованная в исходе дела, да, определенного исхода дела, привлекает его. Вот. Поэтому, конечно, нельзя никогда, там, даже если это очень известный эксперт, зарубежный, да, ну, что если он дал какую-то экспертизу, что она будет соответствовать действительности.
Действительно так, да. Сейчас я вернусь к этому вопросу. Я хочу у вас спросить, Илья, вы тоже очень много лет работаете. Я для зрителей хочу пояснить, что есть очень громкие дела, в которых вы участвовали в качестве эксперта по генетическим анализам, и благодаря вашей экспертизе преступникам не удалось уйти от правосудия. Может быть, если вы позволите, я об этом позже спрошу. Но в целом, самый такой частый основной запрос к вам, как к генетику, это что? Это...
Ну, если касательно таких громких дел, конечно, это групповые изнасилования, а потом это исследование костных останков. Просто мы руководствуемся принципом, что лучше долго, чем плохо.
А,
да, может быть, да, возможно, не имея такую нагрузку, как у госэкспертов, мы можем позволить себе применение каких-то долгих, дорогостоящих методик, которые нас приведут к результату, 100%, в котором мы будем уверены.
При условии, что ваш клиент или заказчик, как правильно сказать, готов за это
заплатить. Абсолютно верно, да, абсолютно верно. И там здесь вопрос цены, он не должен стоять. Первое время, конечно, генетические исследования — это не дешево, это очень дорого. И меня после, как выходца госэкспертизы, смущало, как люди могут платить по 500 000, по 1 000 000, да, за исследования. Но сама себестоимость этих исследований очень дорогая.
Угу.
Даже я, к примеру, приведу, что в стране у госэкспертизы не в каждом областном центре есть молекулярно-генетические лаборатории. Ну, вот всего их 8.
А на всю республику 8?
На всю республику, да, это очень колоссальные нагрузки. И, например, в качестве также примера, то, что у наших соседей в Кыргызстане нет ни одной генетической лаборатории, а там также и убийство, изнасилование, рождение детей, да. Вот, это все очень сложно. И поэтому я бы хотела сказать, что Ну, мы вот такими проводим исследования. Бывает, конечно, что и с госэкспертизами мы даем противоположные результаты, хотя мы все дружим, мы все знакомы. Я опять повторюсь, выходить из госэкспертизы. Но дружба дружбой, но истина дороже.
А скажите, пожалуйста, а часто бывает так, что ваше заключение или результаты ваших исследований противоречат результатам госэкспертизы? И что в этом случае происходит? Как суд принимает решение?
Вот смотрите, вот Алия сейчас очень правильно сказала. Мы все выходцы. Я практически, допустим, вот сейчас продолжение вопроса, да, сколько у нас независимых экспертов. По судебмедицине, да, их, конечно, не так много. Их буквально вот по Алмате, ну, пальцами можно посчитать, несколько человек, допустим. Дело в том, что, видите, независимая, самостоятельная экспертная деятельность, кто может осуществлять это? Только тот, который уже более-менее состоялся, который в себе более уверенный. То есть он в государственном проработал, он самостоятельно работает. Но дело в том, что если бы это было так легко, выгодно было бы всем экспертам уйти, каждый на себя работать получается. Дело в том, что не каждый государственный эксперт, который работает, он может самостоятельно работать, понимаете? То есть он опыта еще не набрал.
Вы об уровне говорите,
профессионала. Любой независимый эксперт, он будет свободно работать в государственном органе экспертизы. Теперь, да, дело в том, что вот если бы так подходить, что мы друг друга знаем, я не могу его там заключение игнорировать или ломать, там, грубо говоря, да, очень...
Противоречить.
Нередко были случаи, да, когда... После заключения госэкспертизы независимые эксперты давали свои заключения, которые, ну, выражали несогласие, ну, кое-где недостаточно обоснованность государственных экспертиз. И в моей практике, в личной, я могу смело сказать, были случаи, когда оправдывались люди, которых обвиняли в тяжких преступлениях. Вот, допустим,
на основе результатов госэкспертизы?
Да? Да, на самом деле госэкспертизы их привлекали ответственность. Вот буквально несколько лет назад был случай, когда мужчину по подозрению в насильственных действиях в отношении малолетней привлекли, ему 20 лет лишения свободы светило. И в суде, в спецсуде, вот заключение независимых экспертов поставили вопрос уже, что было допущено, в общем, что это недостаточно для обвинения в таком. И этого человека оправдали. То есть, это поэтому я хочу, чтобы все правильно понимали. Эксперты не всегда, допустим, на чьей-либо стороне. Когда-то может быть потерпевшая сторона или
обвиняемый.
Обвиняемая сторона. Дело в том, что эксперты, любые эксперты, они понимают, что их заключение всегда будет касаться две стороны. И то, что каждый ожидает, вот это одно мнение эксперта, оно не может удовлетворять все ожидания. Быть хорошим и, соответственно, если немножко юридически недостаточная грамотность, у них сразу плохие мысли об экспертах. Конечно, ему заплатили, или он
покуплен. Он же частный.
Это, да? Это касается и за госэкспертов тоже. Часто экспертов необоснованно в этом обвинять. Эксперт делает то, что есть, но оно кому-то понравится, кому-то не понравится.
Это факт. Вы констатируете факт.
Да. Поэтому это должно общество нормально воспринимать. Поэтому и суды. Поэтому и адвокаты, поэтому и эксперты. А так можно было, давайте без адвокатов засудили или без экспертизы приняли решение. Это все предусмотрено именно механизмом вот, осуществления правосудия. Поэтому общество вот, процесс показали, они увидели, насколько это сложное дело. Это насколько, сколько надо проходить, чтобы доказать.
Да.
Предъявлено обвинение. Да. Сколько нужно стоит защите, чтобы опровергать. Это все нормальные цивилизованные механизмы. Поэтому мы не можем осуждать действия той или стороны, но мы должны четко понимать действия каждого участника вот таких процессов.
Да, да, конечно. И я думаю, что мы, как общество гражданское, как граждане, просто настолько выросли за эти несколько месяцев, мы никогда не видели это перед глазами, мы не понимали, как проходит процесс. Обыватель не понимал, если, не дай бог, только он не сталкивался с судебной системой. Конечно. А теперь мы это видим.
Конечно. Вот я всегда говорю, я уже больше 30 лет эту работу делаю. Это сколько судов мы прошли. Похоже, похлеще дела, страшнее дела были. Мы участвовали, но нас никто не знал. Ну, с другой стороны, эксперты, они люди не публичные, как бы мы же не с той сферы, чтобы нас там люди видели, благодарили. Но в данный, этот данный процесс, конечно, он, это то, что люди увидели, вот я столько лично, столько получил, да, у меня, но это я думаю, не за себя, это за всю службу. То есть люди начали понимать, кто такие судмедэксперты. Это здесь, допустим, экспертизу я вот сделал, но это не героизм, там ничего такого особого нет. Это долг, это обязанность, это познание любого судмедэксперта, который получил диплом, который получил допуски. То есть, когда специалист получает эти документации, документы, разрешения, он, в принципе, перед законом обязан это так делать. Закон не спрашивает, ты плохо подготовился или там молодой специалист. Требования одни. Поэтому, приступая к этой работе, он должен быть, конечно, обязан быть подготовленным. И вот что мы на этот раз показали, это работа. Таких экспертов очень много у нас по республике. Конечно, это не сравнишь, допустим, с другими отраслями, допустим, но несколько сот судмедэкспертов на всю республику у нас. Они все каждый день делают. Есть очень много экспертов, которые 20-30 лет работают. Я везде говорю, у нас есть эксперт, которому 60 лет экспертного стажа, ему 87 лет. Он по сей день действующий эксперт Института судебных экспертиз города Алматы.
Не только профессионал, но и фанат своего дела, да?
Конечно.
Да, спасибо большое. Илья, я хочу вернуться к этому вопросу, потому что, мне кажется, он и для меня лично, и для зрителей очень важен, когда возникает противоречие результатов госэкспертизы и экспертизы независимого эксперта. Простите за тавтологию. У вас такой случай был, очень громкий кейс, когда в результате, благодаря вашей экспертизе, было доказано, что это было групповое или совершенное над девушкой. Но по результатам госэкспертизы был обнаружен биоматериал только одного насильника. Вот как эта ситуация разрешилась? Как, это просто судья принимает это решение впоследствии на основе ваших доводов и так далее? Или как это работает?
Да, но там была хорошая работа проделана следователем и адвокатом, которые именно, получив результаты уже госэкспертизы, они понимали, что нужно давать независимую, проводить независимое исследование. И они вот, получается, узнали, что мною проводятся такие же экспертизы, независимые, и поэтому они хотели именно... Ну, госэкспертиза — это, да, одна организация, и им альтернатива в Казахстане только мы, в принципе. Да, там выбор был невелик. И поэтому они попросили нас на 100% объективно провести исследование. Конечно, когда мы провели исследование, получили результаты, как уже ранее было сказано, мы только установили факты. Да, мы факты, и по ДНК это все так четко было видно, поэтому мы их выдали. Судья, да, были очень, ну, судебные заседания с моим участием, где та сторона, да, ну, к которым моя экспертиза шла как бы в сторону, наоборот,
подтверждала,
да, в разрез их интересов, они, конечно, было три адвоката, которые пытались вот, показать, что госэкспертиза, она объективнее, чем наша. Потому что мы частники, так образом.
Я заулыбался.
Да. Потому что это мы слышим очень часто.
Мы это часто, да, это действительно, как Тахир Армединович сказал, у нас много бывает и страшнее дела, да, бывают и страшнее дела, но... Вот этот вот кейс, он позволил мне и Жанной познакомиться, и о нем много говорили. Мы, и знаете, у нас просто вот такие дела. Мы, конечно, эту работу делаем, я уже 15 лет занимаюсь молекулярно-генетическими исследованиями. Мы эту работу делаем изо дня в день. Но когда такие кейсы всплывают, и люди добиваются справедливости, ты начинаешь понимать, что, оказывается, ну, твоя жизнь не зря и прожита. Столько, ну, вот... помогли людям доказать справедливость, очевидную справедливость. И даже когда вот сейчас я ушла в негосударственный, да, сектор, вот когда я ушла, мы не сразу так все гладко было, конечно, как на сегодняшний день, но мы вот с учредителями разговариваем, бывают, конечно, сложности иногда в процессе работы, но они как бы все равно, даже наша миссия, то, что мы вот доказываем справедливость, она все равно нас тоже где-то... дает нам поддержку. То есть я хотела бы сказать, что финансовая часть, она не в первостепенно. Почему мы все ушли в негосударственный сектор? Бывают даже случаи, когда мы вот устанавливаем отцовство, да, был случай, когда в процессе судебного разбирательства ребенок умер. А мы проводили экспертизу по установлению отцовства. Он болел, и женщина пыталась привлечь отца, чтобы он помогал в лечении этого ребенка. Вот. И потом уже судья, ну, сообщила, что в вашей экспертизе уже нет надобности, там ребенок скончался, она забрала иск. Мы вернули деньги. Ну, потому что как бы и так женщине тяжело, хотя бы с нашей стороны какая-то. Поэтому, ну, мы не про деньги. Когда вот люди думают, что мы сейчас с экспертом договоримся, там, предоставим им большую сумму денег, мы не про это. Мы действительно за то, чтобы установить объективную истину.
Спасибо большое не только за профессионализм, но и за вашу человечность тоже. И я думаю, что вот в этом случае, о котором вы сейчас рассказывали, там ведь действительно была, ну, в некотором смысле похожая ситуация, что подозреваемые чувствовали свою безнаказанность, потому что это был сотрудник прокуратуры и работник банка. Правильно я понимаю? И такое было ощущение, когда я эти новости читал, что, ну, они просто выкрутятся. И экспертиза все решила. Спасибо вам большое за это. Но сейчас вы упомянули генетические анализы на установление родства. Это самый частый запрос? Ну, то есть один из частых запросов?
Да, да. Установление отцовства – это один из самых распространенных видов исследования, именно установление отцовства. Как бы у нас все равно...
Почему так часто? Ну, почему так много, да?
Потому что у нас отношения, вот институт токалства, да, как бы, если можно так сказать, он все равно есть. И просто люди, я бы вот хотела тоже, пользуясь случаем, сказать, да, что хорошо, в этих отношениях рождаются дети, да, потом, это, как правило, делают мужчины, у которых состоятельные, могут себе позволить, да, содержать вторую семью, но при жизни он помогает этой семье, содержит этого ребенка, и если, как бы, он юридически его не оформил, да, в свое время, то после его смерти этот, в принципе, ребенок, он юридически не его, да, он не его. И к чему я клоню? К тому, что в таких вот случаях, чтобы доказать действительно, что это его, например, какой-то мужчина был его отец, прибегают даже к эксгумациям.
То есть отец скончался?
Да, отец скончался, чтобы доказать, что его отцовство в отношении ребенка, люди прибегают к эксгумации. Да, потому что материальная сторона, она довольно-таки сильно очень имеет значение, важное, самое важное, по-моему, в таких кейсах. Это первое. Второе, то, что тоже, ну, не все знают, например, тоже рождаются дети, да, и начинают, думают, как бы, биологические матери, что могут там, ну, какую-то финансовую себе, да, подушку обеспечить. Но если этот человек, он напишет завещание на одного своего ребенка, то они тоже в таких случаях юридически ничего не получают.
А, то есть наличие завещания, все притязания сразу же отменяют.
Да, это воля была уже этого человека. Да. Поэтому, ну,
очень полезная информация.
Да, 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 да. Вот, да, поэтому у нас, ну, очень жалко, конечно, детей. Вот мы проводим отцовство, в основном, конечно, да, запросы, которые выступают инструментом именно материальной наживы. Угу. Если это ребенок, да, ну, как бы, в браке, то все окей, но вот часто вот так вот дети рождаются не брака, и потом пытаются доказать. Вот. Но в любом случае будет назначаться молекулярно-генетическая экспертиза. Есть постановление Верховного суда, которое гласит, чтобы доказать, кто был, что действительно он его отец, нужно доказать это в виде судебной молекулярно-генетической экспертизы.
Просто чтобы было понимание у меня и у зрителей, сколько такая экспертиза стоит? Вот такой анализ.
Да, 172 тысячи.
172 тысячи тенге стоит.
Да. Угу.
Спасибо, спасибо большое. Тахир Мырза, хочу вернуться к вам и вернуться к делу Салтанат. Дело в том, что очень много вещей, как мы говорили, мы узнаем сейчас, раньше никогда не видели, но некоторые вещи просто возмущают иногда. Вот меня, например, очень сильно возмущает этот вопрос с привлечением специалистов из соседней страны. Скажите, вот вы тоже, вы член Международной ассоциации, да? Скажите мне, это стандартная практика в мире? Может где-нибудь в Европе кто-то сказать, а давайте мы привлечем эксперта из Австралии или из Казахстана, чтобы
давайте,
он сказал свое мнение?
Давайте я вам немножко, чтобы было представление,
да.
Я вам чуть изначально скажу. Вот когда после 2015 года Министерство юстиции решило выдать части специалистам, специалистов и экспертов государственную лицензию, тогда не было цели, да, кого-то штаты освободить или там кого-то сделать частным. Это была цель правильная. Это служение общества, чтобы было правильным, достаточно, чтобы была альтернатива. Чтобы раньше как было? Государственный эксперт делает, ну ты хоть об стенку убейся, его никто не сможет оспорить.
Некому
там,
оспорить.
Да. Проверить.
Некому, да.
А теперь государственный эксперт, он в любом случае он будет уже думать, переживать, что ему в спину завтра будет независимые эксперты, даже они будут давать оценку. То есть это стимул, это мотивация, чтобы государственные эксперты держались в тонусе, были подготовлены, mm-hmm. давали четкие. Mm-hmm. А теперь, вот сейчас у населения есть возможность. Вот дали заключение, получили там, ну, к примеру, дело возбудили, следствие идет, ну, родители видят одной стороны, что здесь неправильно. Идут к следователю, нет, назначить. А у следователя, чтобы назначить повторную экспертизу, у него тоже должны быть мотивы, да, в соответствии с законом. Просто так назначать экспертизу, это тоже государственный затрат, он не может. У него должно быть основание. Угу. А эта сторона где его получит? Только у независимых экспертов. Они приходят к нам, дают, мы смотрим, да, здесь такие-то недопуски, здесь, а здесь правильно. Угу. Даем. И это наше заключение является основанием для следователя, чтобы назначили другую экспертизу. Да, очень долгие годы, вот несколько лет, были немножко трудными, разочарования были, потому что ты трудишься, даешь заключение к независимой, а в суде его даже не принимают во внимание.
По каким причинам?
Вот так. Ну, даже юристы, прокуроры говорят, ну это же заключение частного эксперта. Я тогда говорю...
Обесценивают просто.
Да. Да. А что такое заключение? Это когда, ну, прокурорский говорит, это же частное заключение, прошу суду не приобщать или не принимать. А мы что, получается, он глупее или недостаточный уровень у него. Видите, тоже такие моменты, когда орган отправляет в суд дело, он через прокуратуру приходит, прокурор, судья как гособвинитель. То есть им, конечно, заключение независимых президентов может мешать. И они тогда говорят, не приобщайте. Но вот смотрите, у любой стороны, от адвокатов есть право собирать материалы, документы, чтобы оспаривать какое-либо решение в целях законных, защиты законных интересов своих клиентов. Угу. Независимо, потерпевшая, обвиняемая сторона. И привлекаются специалисты, ну, экспертов, допустим. Закон как сейчас позволяет даже адвокатам назначать судебные экспертизы. То есть в соответствии с требованиями вот закона, УБК, то есть там есть алгоритм, процедура, в соответствии с которыми адвокаты могут сами назначать экспертизу. Такую же силу имеет. Но в большинстве, допустим, когда они не могут эти алгоритмы соблюдать требуемые, они как специалистов привлекают.
Не экспертов, а специалистов.
Да, специалистов в
этой области. И главная разница здесь в чем?
Разница здесь эксперт дает на основании, в общем, полного исследования объекта экспертизы.
Личного присутствия, в смысле?
Да, да, непосредственного. А специалисту эти моменты не могут доставаться. Допустим, объекта экспертизы ему никто не даст. Допустим, и труп, допустим, медицинский. И он на основании только заключения экспертов, он дает, изучая их, дает свои выводы, осуждения. Да.
То есть он берет, читает вашу работу и просто дает такую свою выдержку.
И то, да, адвокат не может, просто пошел вот специалист, ой, давай я тебя привлеку. Он должен также соблюдать требования Уголовно-процессуального кодекса, где четко расписано, что, на основании каких данных, что он должен делать, привлекая специалиста, угу, кого он должен уведомить, о чем предупредить. Только после того, как все сделаешь, то есть должна быть законность, привлечение. Да. Ну, в данном случае, видите, за границей, да, я понимаю, адвокатов за это нельзя обвинять, что они там с Россией. Дело в том, что у нас и в России, это бывшие страны, ну, страны СНГ, у нас одна система, одна базовая школа судебно-медицинской экспертизы.
Основа у нас одна, да, методы?
Нет, они всегда у нас одни, потому что медицина, конечно, медицину нельзя говорить, это российская медицина, да, она общая, это достояние, да, 8 часов. В данном случае тоже судебно-медицинская экспертиза, она была советская школа судебно-медицины. Очень такая, достаточно развитая. Весь мир считался, потому что, да. В принципе, и сейчас. Mm. Дело в том, что наша система судебной медицины и европейская, американская, это большие принципиальные разницы.
Ого.
Производятся. Потому что у нас судебно-медицинская экспертиза, допустим, наши принципы, методики, то есть выводы, да, они как бы создавались с учетом требований правосудия, правоохранительных органов, как уголовный, допустим, вот уголовный процессуальный кодекс, у них немножко другое дело. Поэтому мы не можем судмедэкспертов, да, отправлять за границу, в Америку, в Англию, именно судебно-медицинских экспертов. То есть там другая система, они оттуда ничего не получают и не смогут.
Да.
Поэтому, видите, в данном случае привлекались как специалисты. Ну, я изучил их заключение.
Да.
Я не могу давать оценку, это будет некорректно, говорить, что ты прав, не прав. Но просто были моменты, да, которые и в суде учили. Они в заключении пишут, мы предупреждены об уголовной ответственности, задачу заведомо вложена в заключение специалиста. Ну, понятно, и судья вот озвучил, и прокурор. Человек сидит в Москве. Действия свои совершает в Москве. Это дело у нас в Казахстане. То есть, если он даже неправду написал, кто его привлечет?
Конечно.
Он действия совершает у себя. Допустим, любое право, допустим, преступление соверши, ты же его, тебя же не привлекут здесь, а там, где ты совершил. Поэтому эти моменты. Во-вторых, конечно, вот в суде перечислили, какие моменты, которые не соответствуют требованиям закона. А больше, допустим, конечно, я не могу сказать, что они там оценку, то есть им давать я не могу. Это будет некорректно.
Это я понимаю. Я не прошу вас говорить, что они там несостоятельны, неправы или правы.
Суд признал незаконным все вот эти самопривлечения.
Да.
То есть нарушения были, то поэтому во внимание не приняли, конечно. Да.
Ну, знаете, вот сейчас вот на последнем заседании, в последний день была какая-то очередная попытка. Я так полагаю, что, наверное, это был привлеченный блогер, не могу сказать эксперт, из России, некая Наталья Грейс. Судя по тому, что она была в гостях у семьи, у родителей, там, у Бишимбаевых, вот, снимает про них там материалы и так далее. Такое ощущение, что привлекли именно они. Но вот сейчас такая уже началась информационная война. То есть не только экспертиза, но уже просто такие атаки и вбросы. И вот эта женщина Наталья Грейс, которая, по-моему, никаким экспертом не является, она призывает, там, настаивает, я цитирую, продолжаю дальше настаивать на том, что необходимо заслушать в судебном заседании мнение любого выбранного судьей эксперта-фармаколога, нейробиолога, врача-психиатра, наконец, а не судмедэксперта, который имеет дело лишь с трупом. Простите, пожалуйста, необходимо компетентное заключение лечащих врачей. Что это такое?
Да,
почему мы вот это вообще должны даже выслушивать?
Она поэтому и называется информационной атакой или информационными, допустим, выражениями. Дело в том, что в нашем законодательстве четко прописаны объекты, моменты, допустим, данные, допустим, перечень доказательной базы. Вот такие слова нужны. То есть они должны быть, любые требования, они должны быть мотивированными, понимаете? А так, конечно, по науке можно, по теории можно, да хоть чего дойти надо можно будет. Поэтому это всего лишь информационные, допустим, сбросы.
Нападки, да.
Да, конечно. И они никогда ни органам следствия и судом во внимание не берутся, потому что это необъективные вещи.
Но столько шума, так раскачивают просто общество, ну вот просто швыряет нас последние несколько месяцев туда-сюда, потому что мы все эмоционально вовлечены.
Ну, это, я думаю, что это все-таки признак того, что наше общество выросло.
Абсолютно верно.
Да.
Абсолютно
это
верно.
Должны быть разные взгляды. Мы же понимаем, что мы не можем все одно и то же соглашаться, тут общество выражает. Но, с другой стороны, понимаете, есть и момент, который немножко настораживать будет, потому что общество все-таки это не все юристы, не все специалисты в этой области, да, они все равно реагируют на вот такие сбросы, на то, что ведь, то есть на эмоциях. Но в данном случае, знаете, вот я как посчитал, мне кажется, что общество, там большая часть были женщины, вот которые именно следили, они приняли боль родителей Салтанат, они в себе испытывали. То есть они потерпевшую, они как свою дочь считали. Поэтому они были очень такие, знаете, настроены. Да.
Да,
они ожидали соразмерности именно ответственности, наказание, допустим, да. подсудимого. Да. Поэтому вот это все перемешалось. Ну вот настораживает какие моменты, я говорю, хорошо, а если бы в этой части кто-то бы не устроил, допустим, какие-то выводы экспертов или показания, как бы общество к ним отнеслось бы. Но колоссальное, это все равно можно считать, что колоссальное давление будет общественное. Но через это мы должны проходить. Угу. Это очень хорошо. Мы как заметили, да, наших соседей такого не было.
Не было.
Причем, ну, которые считают, что они более развиты, у них никого не было. Это как раз-таки для оздоровления, мне кажется, для общества, чтобы общество уже знали. И не только общество, каждый член общества знал, что такое совершать преступление и каково будет за это ответственность. Что она будет обязательно, что невозможно все купить, все купить, что правосудие будет осуществляться, все у нас требования, заготовить. Верховенство закона должно быть всегда, угу. независимо, кто ты, что ты сделал.
И каких экспертов ты привлекаешь да. извне. Да. Алия, я сейчас до этого уже сказал, что вы член Международного общества судебных генетиков ISFG. Вы сами сказали, что вы с 15 года работаете. Вот по вашим наблюдениям...
15 лет.
Ой, с 9 года 15 лет. Да, простите, конечно же. И по вашим наблюдениям, в мире ситуация обстоит так, что... Чаще привлекаются независимые эксперты вот в судебных делах? Или как? Мы к этому стремимся, вы говорите, да? К тому, чтобы у нас вот был выбор и было равенство такое, что экспертиза есть государственная, независимая. Тахир, вы сказали, что вот первые годы сложные, но, видимо, потому что это муки роста, прецедент. Да. Учимся, да. только-только набираем да. обороты. Я думаю, после этого дела все поменяется. Уже, наверное, поменялось. Как в мире? В мире больше независимых экспертов привлекается?
Я бы хотела сказать, вот в развитых странах, да, мы вот по опыту Британии, например, mm-hmm. если смотреть, там, в принципе, все эксперты независимые. Да, и когда изначально вот создавалась лаборатория, где я работаю, а это единственная частная генетическая лаборатория вообще в Казахстане, учредители, они изначально поехали во Францию и узнавали, как там это все организовано. Угу. Там независимый судебный эксперт, судебно-экспертная организация, они работают на местную полицию, которая отправляет им слепые образцы. И получается, эксперт не знает ни имен, ни фабулы, но он может уже ответить на вопрос, да, вот, например, по ДНК, имеется ли там бионаслоение, там образца один, да, вот в такого рода. И эксперт уже им отвечает. Здесь исключаются, решаются очень многие вопросы, которые на сегодняшний день есть у нас в Казахстане, да. Так. Это заинтересованность эксперта. Он не знает, о ком идет речь.
А, вы работаете вслепую?
Да, это вслепую называется. Ага. Это пример Франции, я сейчас говорю. Он работает вслепую, это во-первых. Во-вторых, полиция с этим экспертным учреждением работает по контракту, где все прописано, сколько стоит, какие сроки, да. Все уже заранее знают, на эксперта никто не оказывает влияния. Давайте побыстрее, да. Ну, вот в таком уже
тоже... Если у вас указано, экспертиза займет там 30 дней, да. то все, это 30 дней.
Это все, нарушать нельзя, да. Все, это очень строго. Хотя у тебя может быть 50 экспертиз, да, но ты все и в один день поступили, например. Ты их должен закончить 30 дней. И третье, это немаловажное, да, то, что на сегодняшний день судебный экспертный, вот именно конкретно молекулярно-генетический, да, и в принципе вся судебная экспертиза, это дорогое удовольствие. Это не дешево. И получается, в Европе сама вот эта экспертная организация, она закрывает, вот, снимает вот эту вот материальную нагрузку с государства. Потому mm-hmm. что там вся, в принципе, экспертная организация, она вот независима, она независимо работает. Там, конечно, и...
То есть там нет госэкспертизы?
Нет
госэкспертизы. Во Франции нет госэкспертизы?
Но там при полиции есть криминалистические да, учреждения, которые проводят свои специализированные исследования, но экспертиза там вот осуществляется независимыми экспертами. Угу. И мы писали такое письмо им в МВД тоже, предлагали такую альтернативу, что это бы упростило... Очень сильно. Я думаю, что у государства есть еще и другие важные, да, немаловажные вопросы, где нужно финансирование. Коммерциализацию судебной экспертизы – это вот выход. Развитие ее непосредственно, внедрение новых технологических методов, методик. Это все активно ведь развивается. Но вот где-то вот этот вот закуп, да, вложения крупные, они тоже тормозят ведь. И эксперт – это человек, который, да, вот столько лет учился, столько лет нарабатывал своего опыта.
Вы из Караганды переехали просто, чтобы работать здесь,
да? Да, ради идеи. Мы с семьей переехали из Караганды в Алмату, потому что, ну, не было аналогов таких лабораторий. Mm-hmm. Вот, мы переехали, и я ни дня не пожалела об этом. Я бы хотела сказать, что эксперт – это человек, который достоин зарабатывать, получать хорошую зарплату, потому что он работает в такой, ну, можно сказать, коррумпированной среде. От его результатов много что зависит. Вердикт, да, этого человека осудят или нет. И вот, например, в Европе, ну, конкретно в Англии, да, судебные эксперты одни из самых богатых людей. И мне бы хотелось, чтобы в нашей стране тоже так было, чтобы мы шли, стремились к золотому стандарту.
Да, да, вот в этом случае, раз мы европейские эти сравнения делаем, да?
Да.
Вот есть такой момент, на который пока никто не обращает внимания.
Так.
Хотя я это говорю много раз. Мы...
Запомните, сейчас будет важная мысль.
Да. Мы хотим качественной, допустим, экспертной службы, независимо, государство будет. Но по сей день, вот у меня были встречи, вот я знаю, что только в Алмате, с учетом пригородного населения, в год несколько тысяч исследований трупов производится. Это несколько тысяч экспертиз. Угу. Экспертиза – это столько людей привлекается. Эксперт вскрывает тело, санитар помогает, анализы набирают, гистологическую лабораторию, токсикологическую лабораторию, биологию. Это все государственные затраты. А теперь сравните. По какому-то делу вот, приезжали эксперты с Европы. Было резонансное дело, с нами участвовали. Был главный судмедэксперт города Берлин.
Так.
Вот я как-то время был заместителем, мы с ним общались, и когда я услышал, сколько по целому Берлину проводится экспертиз, у них около 1500, что ли он сказал, в год. Вы население Берлина прикинули, да, представьте, да, это почти приближается население нашей республики.
Да.
У нас в Алмате два раза больше делали. О чем, то есть, мы тогда говорили, должна быть целесообразность. Целесообразность, ага. Проводить, это не просто там вскрыл вот этот, это объем работы, это трудозатраты, это энергозатраты, угу. Это большие финансы. Вот Алия сказала, там назначается биологическая экспертиза, там столько реактивов тратится. Вот она как независимо делается, а при государстве есть тоже отдел молекулярно-генетической экспертизы. К ним от любого, допустим, со всех случаев, биологи, например, нашли в вещах какие-то доказательства, это видовая принадлежность называется, то есть это слюна, потожир или кровь. И они говорят, вот причастным лицам, да, возможно, человеку, который имеет группу крови, там, третью группу крови, возможно, не исключается. Но это предположительно, потому что он не может говорить, с такой же группой еще 100 человек около него ходит. Ага. Потому что вот тогда отправляет геномный эксперт. Потому что генетики, они точно говорят, точно. Кому принадлежат.
Это уже ДНК, да.
Да. Вот государственный экспертиз геномный, она завалена. Вот. Алия сама же говорит, она очень дорогое вообще исследование. То есть количество вот этих экспертиз должны быть оптимизированными, да. То есть целесообразно. Не так, как человек умер, сразу в морг. Но мы уже пережили это, мы уже, слава богу, в 21 веке. Многие больные люди в жизни, при жизни, они прошли диагностику, у них есть результаты КТ, ЭКГ, МРТ, все есть. То есть, что, пожилой человек, дома умер, нет необходимости сразу везти морг. Это нагрузка вместо
экспертов. На всю систему,
допустим,
да.
Вы представляете, один судмедэксперт в год вскрывает, допустим, 250-300 трупов. Это если на год раскидать, он каждый...
Каждый день?
Да. И каждый исследование, он должен в течение месяца собрать все результаты, давать заключение. А если он будет раз в неделю вскрывать, вы представляете, какое качество будет экспертизы?
Да.
Да, да,
да.
Да.
Вот на что надо обращать внимание. А на сегодняшний день, как бы я вот думаю, почему все как будто заинтересованы, сразу всех морг забрать, вскрывать.
Надо, не надо, вы имеете в виду,
конечно.
Да?
Угу. Должна быть оптимальность, целесообразность. То есть мы расходы должны считать свои, угу. Да, а не да. Выкидывать. Потому что из того, что количество вскрыли, больше половины вообще ненасильственные. Угу. Они от болезни умерли. Они не нужны, их результаты, ни для следователя, ни для суда. А вот если бы чисто криминалом разбирались, качество было бы в два раза лучше, в три раза.
Спасибо за такую
это
важную
это моменты,
мысль.
Которые до да. сих пор, конечно, требуют решения своего.
Нет, но это же это физический и моральный износ специалистов. Это конечно. Финансовые затраты, какие огромные.
Государственные затраты же, в конце
да,
концов.
Да, да, да. Спасибо, что об этом сказали. Большое-большое спасибо. Здесь вот тоже хочу вернуться, раз мы про стресс, про прессинг сказали, часть вашей работы, то есть включает в себя не только исследования, но еще и ответственность уголовную, о которой вы сказали сейчас, статью даже назвали, но и потом вы должны еще суметь держать удар и выступить в суде и полностью защитить результаты вашего исследования. На вашем примере мы видели, насколько это может быть непросто, давайте так это назовем.
Вот поэтому я вам и задаю этот вопрос. Конечно, вот вы на вопрос суда начали говорить о том, что 12-13 ударов, вы говорите, ударов. Но одно травматическое воздействие может нанести несколько вот этих. Да. То есть вы хотите сказать, что потерпевшая получила на голову 12-13 ударов? Да. Или травматических воздействий? Это вы объясните, пожалуйста.
Это удары. Я доступным языком сказал удар. Это научным языком ударно-травматическое воздействие, травмирующего предмета. Но это ясность для вас не даст. Я поэтому от ударов сказал.
Хорошо. Это удары. То есть одно травматическое воздействие, один удар может повлечь несколько травматических повреждений.
Да.
Правильно?
Теоретически да. Но в данном случае мы с учетом таких возможностей, здесь не 12, если посчитать, их больше. Там 16-18 даже выходит. Мы сократили, что учитывая, что некоторые рядом расположены могли образоваться одномоментно, остановились на около 12-13 ударах.
Это только на практике или во время обучения вас этому тоже учат?
Нет. Во время обучения, говорю, с другой стороны, когда эксперты получают разрешительные документы, которые допускают его к экспертной деятельности, то есть закон уже обязывает, что ты должен это знать уже. Но заключение эксперта что такое? Это в соответствии с требованиями экспертных этих нормативных, это научно обоснованные выводы эксперта в соответствии с имеющимися результатами исследования.
Не, это я понимаю.
Да,
но
ты
вы
его
же
должен
человек.
Обосновал, ты его подписал.
Да.
Орган следствия дает оценку, направляет на осуществление, в суд отправляет, чтобы принял правовое решение в суду, когда тебе суд вызывает, то есть не всегда вызывает суд, когда все часто, допустим, никто не ходатайствует, тебя не вызывает, а когда в суд вызвали, к тебе вопросы уточняющие, именно в соответствии с твоими выводами. Как ты к ним пришел? Ты должен, конечно, почему пришел, ты должен рассказать, убедить
да,
стороны. Чтобы и адвокаты, главное, чтобы суд слышал. Ты не просто так из своих фантазий там, или предубеждений, а ты на основании вот, объективных вещей, вот поэтому я его обосновал. Вот вся твоя работа.
Нет, это я понимаю, но просто вот на вашем примере мы видели, какой прессинг и как вот раз за разом могут повторяться одни и те же. Как это выдержать? Поддаться эмоциям?
С другой стороны, это тоже показатель, когда такие сильные вопросы идут, это показатель уровня адвокатов.
Да, оппонентов, да?
Да. Когда слабые адвокаты, вот честно скажу, они дают такие же слабые вопросы, эксперт там просто как по маслу пробегает. А когда сильные адвокаты, да, ты преград должен обосновать. Ну, так и должно быть. Если ты не обосновал, это тоже вопросы будут возникать. И прокуроры готовы, умные. То есть, мы не можем говорить, все, что классные, а когда гособвинитель, прокурор тоже вопросы по делу задают, тоже это показывает уровень прокурора. Это уровень адвокатов. То есть уровень сторон – это правильная тактика.
Я бы хотела еще добавить, Тахир Арбидинович, словам, что да, действительно, когда адвокаты сильные, хорошо готовятся, и вопросы задают соответствующие, но еще немаловажно, и когда и сильные судьи, и адвокаты, прокуроры, да тоже, которые также могут задавать вопросы, и даже, например, лично мне очень нравится, когда тебе когда слабые адвокаты, да, ты там действительно, ты можешь быть там, это твой, может быть, сольным концертом быть эксперта, да, там действительно оды петь может, когда слабые адвокаты, потому что мало кто разбирается в этих исследованиях. Но когда сильные адвокаты и прокуроры и задают неудобные вопросы, и ты в таких вот ситуациях грамотно действительно донесешь свои результаты, да, что ты, они соответствуют действительности, это вот рост эксперта из, вот, честно, из экспертизы в экспертизу. Они именно и делают отчасти такого вот матерого эксперта, можно сказать.
Вот, конечно, эти мозоли, говорят, это нарабатывается, конечно. Поэтому, Олег говорит, экспертами хорошими, но на практике через 5 лет ты не станешь.
Да.
Через 10 лет возможно. Поэтому ценить надо экспертов. Их очень трудно готовить. Институт закончил, получил бы, но правда, он еще, ну, когда нет такого опыта, потому что ты с книги на практику не перенесешь всегда.
И, наверное, многие перегорают в этом процессе, о котором вы говорите, когда такая нагрузка, такой стресс, такой прессинг, конечно, столько работы, да, небольшая заработная плата, правильно понимаю?
Не все выдерживают, да.
Если они сгорают, ну, по крайней мере, многие держатся, но оно не мотивирует эксперта. Угу. То есть ему тяжело, но получать, без секретов, ну, получает около 300 тысяч тенге зарплаты.
В госсистеме вы имеете в виду?
Угу. Он, работая целый день в холодном зале, допустим, возьмем танатологов, он в морге работает. Холодный морг, там же не в теплых условиях, блин, холодный пол, он трубы вскрывает. Это эмоциональный фактор, это физические моменты.
Да, да.
Он получает 300 тысяч зарплаты.
Угу.
На 300 тысяч зарплаты тебе даже банки кредиты не дают.
Угу.
Ипотеку ты дом не купишь. Ты машину не губишь. Ну, то есть, какая мотивация?
Угу.
То есть, конечно, они, у них, допустим, физические возможности совершенствуются, потому что быть экспертом – это каждый день читать. По каждому делу ты будешь… Хорошо, сейчас интернет есть. В наше время мы только библиотеку могли изучать.
Еще надо успеть сбегать в библиотеку.
Да. То есть, без мотивации, конечно. Также с такой нагрузкой, когда он 2-3 раза больше работает, то есть, требовать от этого эксперта соблюдения сроков, требовать высокого качества, ну это просто некорректно, просто неправильно.
Понимаю.
У него должны быть условия, при которых мы можем у него требовать.
Нет, и ведь это для нас, для всех хорошо будет, если условия будут, и эксперты, конечно, будут расти, конечно, качественно.
Конечно.
Я вам этот вопрос не задаю, потому что мне в целом все понятно. Илья, вас что мотивировало остаться в профессии, даже переехать в другой город, попробовать уйти вот в независимую экспертизу? Почему вы приняли семью взять и перевести просто?
Да, ну это была, это вообще, в принципе, это в Казахстане был первый опыт. Был такой вызов себе, насколько пойдет эта независимая экспертиза, поскольку в 2016 году это не было еще так сильно развито. Именно такие, в принципе, не было аналогов лабораторных исследований, угу, именно независимых. Как бы громко это ни звучало, но внедрение золотых стандартов.
Угу.
Конечно, да, мы вот недавно вот были в Англии на стажировке, там совсем по-другому все происходит. И когда даже я говорила, что мы будем пытаться, но это очень дорого. Хотя у них, да, мы там, например, сегодня уже там применяют NGS, SNP, ну такие дорогостоящие исследования, которые, конечно, будет очень сложно оплатить, например, населению, но зато это доказательства, которые
неоспоримые,
да, практически неоспоримые. И когда я в Британии говорю, например, одно исследование там несколько миллионов может стоить, да, я говорю, ну это очень дорого. Они говорят, вы понимаете, что, а у них такой подход, это вещественное доказательство, это дороже золота, оно вот в единственном экземпляре, все, аналогов нету. И как вы качественно проведете работу с этим вещдоком, от этого зависит судьба человека.
Угу.
Это судьбы даже людей. И поэтому, ну, все равно, конечно, мы этому стремимся, мы этому учимся, обучаемся. И, конечно, вот в силу того, что мы самостоятельные, да, самофинансируемые, нам это проще сделать,
mm-hmm,
чем бы я сейчас, например, такую тему продвигала в госэкспертизе.
Но вы сказали, что в Кыргызстане, например, нет вот таких лабораторий, как есть у нас в количестве 8 государственных. Но если у Кыргызстана нет возможности обращаться к своим специалистам, у нас есть возможность обращаться еще, например, к российским, как мы уже поняли. Почему к ним еще обращаться? Потому что это дешевле? Там экспертиза дешевле, так как больше объем, больше лабораторий, или нет? Или у нас одинаковые цены?
Нет, там дешевле. Там дешевле, да, где-то там дешевле, я бы хотела сказать. Ну, касательно именно вот законодательно прям, чтобы суд выносил определение о назначении экспертизы иностранным экспертам в Российскую Федерацию, таких прецедентов, ну, практически не было, да. Особенно по уголовным делам вообще не было ни разу. Угу. Может быть, еще где-то по гражданским делам, по установлению отцовства приглашали иностранных экспертов. Но по уголовным нет, не было таких прецедентов. И частные анализы, да, их много. Ну, в основном речь идет о российских, если анализах, это вот частные ДНК-анализы. Угу. Но я бы хотела тоже, вот, пользуясь случаем, обратить внимание, что когда проводится исследование, у нас очень большое внимание уделяется расходникам, оборудованию, которое мы применяем, потому что на 99% метод автоматизирован. Mm-hmm. И очень много зависит от этого оборудования, от этих реактивов. У населения не всегда возникает вопрос, на каких реактивах, на каком оборудовании
проведено. Из чего стоимость строится, да?
ДНК отцовства там 50 тысяч тенге. Все, и все согласны. А потом уже, когда получают результаты, были случаи, когда приходили к нам в лабораторию и говорили, и там смотрели, ну, там результаты получены на очень дешевых реактивах и еще плохого качества. И здесь, да, вот как говорится, что горечь плохого качества, она будет еще долго чувствоваться, когда забудется уже сладость низкой цены.
Особенно, когда и такие важные дела.
Конечно. Ну, то есть, здесь нельзя экономить. Ты один
хороший продукт. Он не может быть дешевым.
Да, качество не может стоить дешево.
У вас были такие кейсы, когда ваша экспертиза противоречила там, другой привлеченной? Я не знаю, это мог быть российский там, какой-то аналог услуг или государственный. И в этом случае как в итоге все решилось?
У нас, если в рамках судопроизводства рассматривать, наоборот, назначалась нам экспертиза. Да, и привлекались.
То есть вот, вы были тут последней инстанцией?
Я была именно инстанцией, которая привлечена была судом, и привлекались и независимые эксперты другого государства. Но там вот так вот, как примерно у Тахира Армединовича в деле было Асалтана. Mm-hmm. Да, хорошо, что даже можно, в принципе, было не оценивать, ну так и было, не оценивать эти доказательства, потому что они были изначально получены с нарушением. Угу. Вот, и как бы это, ну это слабая работа адвокатов.
Вот. Да, поэтому вот здесь Аля правильно сказала, когда с другого государства, угу, конечно, привлечение должно быть, мне кажется, для объективности именно на уровне, допустим, межгосударственных договоров. То есть это должно или суд,
или запрос, допустим, делает,
да. То есть, а когда лицо идет частно договариваться, то есть договорные отношения, конечно, с другого государства, в другом государстве это неприемлемо. Да, были случаи, когда назначали судебно-медицинские, допустим, комплексные экспертизы в другого государства, но это через Генеральную прокуратуру, через вот эти министерства, то есть официально шли. Там, то есть, чью-либо заинтересованность там, допустим, сразу исключалась. Это государство назначало по государственным линиям и получали. А когда, конечно, сам поедешь, ну, извините, в России у нас, если там несколько, у них там тысячами экспертов.
Да.
Ну, каждый раз вот привез, вот можно целую машину, целый грузовик заключения
это
принести.
Будет, как вы говорите, в каждый вскрывать и так каждое дело отправлять, ездить все время.
Да, конечно. Поэтому эти дела, конечно, должны быть только на уровне межгосударственных отношений, привлечения с другого государства. А в данном случае, конечно, все должно было в рамках наших своих.
И с соблюдением всех правильных протоколов. Несколько завершающих вопросов. Я знаю, что время наше уже подходит к концу. Если возвращаться к делу Салтана, Тахир, я не могу вас не спросить. Дело в том, что мы, когда наблюдаем за делом, какие-то вещи мы не видим в силу определенных причин. Условно, мы не видим повреждения, то есть, которые были нанесены Салтанату, от которых в итоге она скончалась. И это как будто оставляет возможность стороне защиты для всяких инсинуаций и намеков на то, что все не так страшно, как было сказано. Там всего лишь ссадина, или там всего лишь какой-то там синяк и так далее. Я знаю, что вы говорили в суде, я хочу попросить вас простым языком, просто объясните. Действительно все так ужасно?
Конечно, любая травма, которая приводит к смерти человека, она всегда ужасна. Но в данном случае, как мне было показано, как отражено в заключениях двух экспертиз, на теле потерпевшего были многочисленные следы побоев, результат которых привел к внутричерепным повреждением, то есть черепно-мозговой травме, которая непосредственно привела к смерти Лукиновой
Салтановой. И случайно поэтому такого произойти не могло.
Здесь, да, конечно, здесь по-разному можно говорить, ну, допустим, кто-то не увидел, не так, но, извините, при седентуре они были все зафиксированы, сфотографированы, подтверждены лабораториям, поэтому здесь никаких сомнений нет же. Это потом последующие процессы уже показали, что все-таки наши экспертные выводы были правильными. Угу. То есть вот видеоматериал этот, угу, да, угу, который уже у суда никаких сомнений не будет вызывать о том, что они именно причинялись таким способом.
Я все-таки у вас уточню. Смотрите, другая сторона говорит, с лицом в целом все в порядке. С головой в целом все в порядке, просто там какие-то легкие ушибы. Но это соответствует действительности?
Конечно, не так. Ну, мы же видим, что это не так. Но это работа защиты, они хоть будут говорить, потому что, да, хотя законом предусмотрено, законными путями, допустим, защиты интересов, законных прав, но в данном случае, конечно, никто не может ссылаться на требования, допустим, защиты. Потому что есть объективный материал. Да, если бы так не было, если бы не говорили, были бы сомнения. Извините, там присяжные заседатели сидят. Они не юристы, они не эксперты, они не заинтересованные лица. Их не проведешь.
А они видят,
конечно,
фотографии,
конечно,
видео,
конечно,
погибших.
Они все видят. Потому что в данном решении будет зависеть именно от тех голосов. Поэтому вот независимость в чем.
Угу. Хорошо, спасибо большое, что вы это разъяснили. Просто для меня было, у меня было опасение, что как будто вот эту часть не до конца доносят или освещают. Ну, хорошо, что присяжные все это видят. Да, да, спасибо вам огромное. Ну, наверное, я бы хотел еще у вас спросить, вот что, если, не дай бог, нашим гражданам, зрителям придется обращаться и искать эксперта, на что непременно нужно обратить внимание, чтобы вдруг вот не получилось так, что тебе дают один результат, а потом Алия вынес вообще другой результат, да, грубо говоря. Как найти качественного, грамотного профессионала? На что обратить внимание?
Во-первых, конечно, искать сразу не надо, допустим, потому что государственную экспертизу, допустим, в ней сомневаться, это немножко неправильно. Там тоже работают профессионалы, там тоже работают трудяги, которые столько лет, вот как говорил, несмотря на все эти негативные моменты, угу, и условия, угу, они продолжают там работать.
Да.
Да, если у тебя сомнения, трудности не представляют, ты можешь через следователя обратиться к эксперту, чтобы они его допросили, чтобы на его вопросы дали ответ, на его сомнения. И у граждан, у всех есть право, если он в случае не согласен с заключением экспертизы, мотивированно ходатайствует о проведении повторной экспертизы. Или бывает случай, что-то не осветили, дополнительной экспертизы. И у сторон есть право ходатайствовать, чтобы предстоящую экспертизу включили также независимых экспертов. И все будет решаться, не проблема. А так, конечно, искать это не дело, это, я думаю, это не всегда приходится, потому что государство большую массу работы. Да, когда бывают случаи, да, они могут обратиться хотя бы за консультацией, угу, чтобы свои сомнения или какие-то подозрения, чтобы убедиться в чем-то или развеять, они могут обращаться к судебным экспертам, независимо. У нас можно легко найти, у нас везде есть координаты.
Угу. Да, это я понимаю. Алия, скажите вы тогда, пожалуйста, может быть, есть какие-то вещи, на которые нужно обратить внимание, чтобы, ну, не ошибиться. Если уже дошло до того, что приходится обращаться к дополнительному, за дополнительным мнением, к доп-эксперту.
Да, но я бы хотела добавить вот к ответу коллеги то, что нельзя руководствоваться, не совсем объективно руководствоваться какими-либо рецензиями, когда даже дает другой эксперт на заключение другого эксперта. Это не объективное исследование, да, это оценка доказательств идет, где, что является прерогативой суда. Вот, это не, это в корне неправильно. Мысль, да, самое важное, действительно, ходатайствовать о проведении повторных, дополнительных экспертиз. Но до этого, если какие-то моменты можно разъяснить пояснениями эксперта, то нужно, можно ходатайствовать о его допросе. Mm-hmm. Если его, его пояснения не вызвали доверия, да, то и есть основания для назначения повторных, дополнительных экспертиз, то нужно их назначать. Мы, например, сколько было моментов, когда ко мне подходили и говорили, вот госэкспертиза провела исследование, напишите рецензию, пожалуйста. Еще там, даже хорошо, без определенных результатов, но просто дайте оценку этому заключению. Нельзя так делать.
Вы не принимаете.
Мы не принимаем. Мы говорим, ходатайствуйте о назначении повторной или дополнительной экспертизы к нам. И мы, где мы самостоятельно, независимо проведем полностью исследование от начала до конца и по полученным результатам дадим выводы. А там уже смотрите, действительно, вот что, какая картина у вас сложится, насколько совпадут выводы или не совпадут.
Ага.
И эту оценку, опять же, я бы хотела закончить, эту оценку доказательств это дает уже суд, не эксперты.
Не эксперты и не рецензии, да?
Да, и не рецензии, да.
Понял вас. Скажите мне, пожалуйста, наверное, такой больше человеческий вопрос. Я думаю, что вы следите за делом, за делом Салтанат, наблюдаете, потому что невозможно уже, наверное, пропустить, что сегодня произошло на заседании. Сейчас уже период прений и так далее. Вы в целом что думаете об этом деле и что вы считаете, может быть, справедливым приговором? Или вы не хотели бы отвечать на этот вопрос?
Это точно вопросы, на которых не могут отвечать именно судебные эксперты.
Особенно участвующие в деле.
Потому что, я же говорю, мы судебные эксперты, вот я неоднократно подчеркиваю, мы не сторона дела, как адвокаты. Мы вот, перед нами только суд стоит, судья стоит. Мы изложили только то, что есть, и дали именно свою профессиональную оценку для того, чтобы уже суд дал правовую оценку. Поэтому, какую он даст, мы не юристы, во-первых. Это правовая оценка, именно это компетенция именно юристов. Но мы эксперты, мы медики, поэтому этот вопрос не в наших компетенциях.
Вопрос снимается, скажите.
Да,
как сейчас в ТикТоке все говорят, вопрос снимается.
Да, я, Тимур, хотела бы добавить, опять же, мы, конечно, все следим за этим делом. Ну, даже отчасти, вот спасибо за эфир, то, что он сейчас очень актуален, что сейчас даже в соцсети заходишь, популярен, и только этот процесс. Mm-hmm. Уже вся мишура, которая была в соцсетях, она уже не так актуальна, она неинтересна для населения. Все смотрят, сейчас популярны адвокаты, юристы, судебные эксперты, прокуроры, судьи.
Мы видим по вашей странице, это в Инстаграме, да, как судебные эксперты популярны. Я там один комментарий, 13 тысяч лайков набрал просто.
Сколько подписчиков, да, сколько подписалось. Но это ведь интерес, это да, действительно, общество сейчас меняет свои интересы, вот, и это радует, потому что может коснуться каждого. Конечно, не дай бог, но юридически быть грамотным нужно. Касательно вот этого дела, мы действительно, мы с таким, наверное, это уже профессиональное. Оценку дает только суд.
Да.
Что он оценив вот все доказательства, мы не видим, тоже мы и не видим все доказательства, сколько, только, мы видим только то, что публикуется, что может публиковаться. Всей картине оценку только может дать вот суд и присяжный заседатель.
Но она будет соразмерна, я думаю, в любом случае, потому что вот я сам видел процесс, участвовал, присяжный заседатель, суд. Я же все-таки чисто такое ощущение жизни, потому что ты знаешь, когда. Я здесь вот процесс шел, да, жесткий процесс шел, вот эти противоречия.
Громкий, да.
Да, противостояние сторон, да. Ну, единственное, что я могу сказать здесь, да, решение будет оно обоснованным, потому что есть основания. И думаю, соразмерность это однозначно будет, конечно.
Mm-hmm. Спасибо вам большое. Спасибо за ваш профессионализм, за ваше посвящение вот вашему делу, вашей работе. Я думаю, что вы сейчас действительно огромный пример для стольких молодых ребят, мне кажется. И это так здорово, что... Я же сказал сегодня, у меня в гостях звезды. И действительно, вы сейчас звезды, ваша профессия абсолютно обоснованно выходит на передний план. Спасибо большое тому, что это дело стало публичным. Как бы это ни было сложно, я уверен, для стороны потерпевших, все это вот публично наблюдать, все время участвовать в этом, но это влияет на страну сейчас максимально положительно в образовательном смысле. Мы действительно выросли за несколько месяцев. Вам за то, что вы так удивительно профессионально работаете, большое спасибо. Сегодняшние ваши ответы, я думаю, помогут нашим зрителям еще больше узнать и быть готовыми. И вам я желаю только, наверное, для того, чтобы ваша сфера еще больше сейчас росла, крепла, чтобы устанавливались те нужные протоколы, которые нужны для вашей сферы. И надеемся видеть вас чаще. Поэтому большое-большое вам спасибо. Я Тимур Балымбетов. У меня сегодня в гостях были потрясающие эксперты. Если вам понравилось, подпишитесь, расскажите, что вам понравилось сегодня. И увидимся с вами совсем скоро. Пока.